Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы режиссеры из Ирана и Франции путешествуют на север. Во второй части передачи Захар Прилепин пришел из России, Маргарита Хемлин стоит в живой очереди, а тем временем вышла биография Дня народного единства. Москву накрыла волна фестивалей. На сезоны Станиславского наступает Новый европейский театр. Что ж, выберем по одному спектаклю из их афиш. Фонд Станиславского привез из Ирана театральную компанию «Мер Групп». На ближних подступах к театру я осознала, что одета во все красное, а этот цвет в иранской традиции символизирует зло. Хорошо, что времени на переодевание не было, потому что ничего традиционного не было и в спектакле. Квартет «Путешествие на север». Ну, разве что платки на головах актрис. Их двое. И еще двое мужчин. Луч света выхватывает одного из артистов, и он начинает свой рассказ. Зрители при этом располагаются по четырем сторонам сцены. Стало быть, один сектор видит живого актера, а остальные три – его экранное изображение. В паузах на тот же экран проецируются виды Ирана – пейзажи, дома, дороги, автомобили. Пьеса основана на документальных материалах. Старый мужчина убил своего сына и напал на брата. Молодая женщина зарезала своего любовника. Одни и те же обстоятельства изложены преступниками и свидетелями совершенно по-разному, как на допросе. Актеры очень хороши, они знают цену подтекста. Все их переживания, страсть, ярость, сочувствие, раскаяние, в выражении глаз, движении рук, в тенях, которые проходят по лицам. Но главное сам факт. В Иране есть театр европейского образца. Говорю об этом режиссеру. Его зовут Амир Реза Кухистани.
В Иране, как и в других странах, много разных театральных направлений. Кстати, очень сильное влияние на нас оказал русский театр. Это началось в 40-е и 50-е годы, когда много молодежи из Ирана училось в СССР. Тогда у нас было поставлено много спектаклей по вашей методике. В основном, как в России или в Англии, так и в Иране театр опирается на реалистическую драматургию. Чехова и Ибсена играют на больших сценах для большого числа зрителей. Но в последние 10 лет происходили перемены. Ими мы обязаны бывшему президенту страны. Он пришел, скажем так, с левого фланга, свободомыслящий человек. Тогда в театре появилось новое поколение. Оно находилось под серьезным влиянием кинематографа и западных трупп современного танца. Вот, например, Атила, актер, которого вы видели в спектакле. Он один из наших известнейших режиссеров. Лет 18 назад создал экспериментальный театр, в котором играет вся его семья. Дети, жена и приглашенные актеры. Его спектакли совершенно отличаются от того, чего все ждут от иранского театра. Там полно западной музыки, движения, он мало зависит от текста, он не связан с реалистической традицией. Мои работы иранские критики тоже считают экспериментальными, но я не сторонник деления театра по принципу традиционный, авангардный.
Впечатление, что пьеса основана на документах, так ли это?
Действительно, пьеса основана на документальном материале. Махин, актриса, которую вы сегодня видели на сцене, снимала документальный фильм про убийцу, ездила к нему в тюрьму, общалась с его родными и коллегами по работе. Но на фильм денег ей не дали, она очень расстроилась, и я ей сказал, ну и ладно, давай сделаем это в театре. Она сопротивлялась, мол, скучно будет, одни мужские разговоры. Тогда мы решили поискать еще женскую историю, тоже связанную с убийством. Нашли, составили два сюжета вместе и написали пьесу. Старались при этом сделать язык максимально естественным, разговорным. Но, конечно, главное в том, как играют актеры.
А почему вы, спрашиваю я Амира Резу Кухистани, объединили две эти истории? Женщина, защищаясь, убила неверного возлюбленного. Отец убил сына-садиста. Где точка пересечения?
Да, истории совершенно разные. Одна про человека, который оказался под прессом обстоятельств. Ведь и впрямь лучшее, что он может сделать, это убить своего сумасшедшего сына. Иначе тот убьет других. Но, совершив преступление, отец тоже сходит с ума, всех винит в своей беде и совершает новые преступления. Женская история другая. Девушка богатая, работает, ходит по вечеринкам, курит марихуану, у нее есть парень. Удивительно именно то, что убийство совершает самая заурядная личность. Причем мы не знаем, что произошло в действительности. Она говорит, что парень хотел ее бросить, они поссорились, он ее хотел ударить, а у нее в руке был нож, и она просто защищалась. Я много таких дел прочитал, когда нельзя понять, человек совершил преступление умышленно или случайно. Он защищался или нападал? Свидетелей-то не было. Да, истории разные. Общее между ними только то, что один человек убил другого. Но меня волновали эти сюжеты.
А почему этот спектакль называется «Квартет. Путешествия на север»? То есть понятно, почему квартет. Четыре актера, четыре голоса ведут историю, по четырем сторонам сидят зрители. За время действия сменяется четыре времени года. Но что означает для вас «Путешествие на север»?
Ну, мне так рекомендовали продюсеры. Нас пригласили на фестиваль в Вену и в Германию. И там сказали, что у них уже есть пьеса, которая называется «Квартет». И ее написал Хайнер Мюллер. Они не хотели путать публику. А я не хотел менять название, ведь спектакли четыре актера, четыре голоса, четыре времени года, и все на этом построено. Ну что поделаешь? Как вы видели, в зале на спектакле люди сидят по четырем сторонам сцены. Когда говорит один актер, его видят те зрители, которые расположены с этой стороны, а остальные смотрят на экран, по которому едут машины. Из-за этого я придумал слово «путешествие». Потом, вы помните, последний женский монолог в пьесе отличается от остальных. Только в нем речь идет не о прошлом, а о настоящем. Женщина говорит, «Сейчас я еду в машине, еду на север». Из этого следует, что все осталось позади, начинается новая жизнь. К тому же для иранцев север – это там, где спокойно. На север люди едут отдыхать. Когда мы говорим «путешествие на север», мы подразумеваем путешествие туда, где будет легче.
Если смысл названия спектакля приходится расшифровывать при помощи режиссера, то оно совершенно ясно, если применить его к самому театру. Амир Реза Кухистани путешествует на север. Он был руководителем Шауспельхаус в Кёльне, а теперь живет и учится в Манчестере. Неудивительно, что его спектакль практически неотличим от европейских постановок, выполненных в технологии вербатим, то есть документального театра. Рецепты его в России тоже хорошо известны. Формально тому же жанру принадлежит и спектакль режиссера Дидье Руиса «Я думаю о вас», который показал фестиваль «Новый европейский театр». Но дистанция между двумя постановками огромна. Иранец Амир Реза Кухистани с актерами-соотечественниками показывает по сути и форме немецкий спектакль. Француз Дидье Руис с российскими участниками – спектакль совершенно русский. В нем нет документальных записей, распечатанных и литературно обработанных профессионалами, а затем выученных артистами. Здесь нет никаких модных в Европе криминальных сюжетов и экзотических маргинальных персонажей. Здесь нет современных технологий и вообще нет профессиональных актеров. Дидье Руис по знакомству набрал в Москве группу пожилых людей. Почти месяц они рассказывали режиссеру собственную жизнь. Он выбрал определенные темы, фрагменты воспоминаний и скомпоновал их по каким-то общим признакам. Черно-белые фотографии в начале и финале спектакля. Немного тихой музыки для ритма. 10 стульев для 8 женщин и 2 мужчин. Вот и весь антураж.
Кушайте, ешьте, пейте, ешьте еще за мишу. И скорее толстеете, очень об этом прошу. А ты, что приятель согнулся, что так уныло жуешь? А ты почему отвернулся? Ай, аппетит нехорош. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Действующие лица по очереди выходят на авансцену, потом, когда заканчивается их монолог, садятся обратно и уступают место следующему оратору. С чего начинается «Родина»? С той песни, что пела нам мать. И люди поют колыбельные народные песни.
Ванька клюшми, злой разлушми, ох, разлучило князя с женой. Ой.
«Родина» начинается с колыбельных и продолжается детством. Выходит, что главное в нем запах. Странно, что профессиональный театр к чувственной памяти почти никогда не апеллирует. Тут исключение великий Некрошус. Когда Макбет в его спектакле стаскивает зубами шерстяные варежки, всем знакомо это ощущение. Так делали все, когда были маленькими. Когда Офелия просит Лаэрта подуть на обожженный палец, вы помните, как проходит боль. Когда Гретхен нюхает носовой платок Фауста, ваши ноздри вздрагивают, они помнят запах того, кого любили. Даже странно, это все так важно для жизни, а на сцене встречается так редко. И вот в спектакле Руиса женщины вспоминают запах маминых духов и морозного воздуха, мужчины, машин и бензина.
Платье было нежно-голубые цветочки, легкое, крепдешиновое. И когда мама надевала его, то на нем была такая необыкновенно красивая, веселая, радостная. И с этим платьем у меня связан еще запах, ее духов. Духи были терпкие и одновременно нежные и тонкие. Впоследствии я узнала, что это духи «Красная Москва». Флакон стоял на комоде, и я упоительно нюхала его. И для меня до сих пор остался запах, как память о торжестве, память о радости, память молодости. Это запах моей мамы.
Лето 1935 года. Мне 6 лет. Мои родители по контракту работают в Узбекистане на Сером Руде. Каменистые голые пустыни, голые скалы, ни одного дерева, палящий зной почти нестерпимый, зернистые испарения, в общем, такой адовый пепел. Отец, как начальник, пользовался служебным автомобилем. Автомобиль это был старый, раздолбанный фордик с таким еще открывающимся верхом. Когда он приезжал иногда на обед, то мы бирюзга маленькая, все собирались там около этой машины и с удовольствием нюхали этот сложный запах автомобиля. Запах бензина, охлажденного газа, резины, масла, кожи. Вот такая вот удивительная смесь, которая казалась нам слаще всяких духов. И это было нечто незабываемое.
Детство с его чудесными запахами закончилось для наших героев с началом сталинских репрессий. Кто-то помнит, как арестовали соседа, отца, друга. У кого-то забрали брата, требовали от родственника отречься от врага народа. Тот не отрекся. Брата отпустили, а вот родственник погиб в лагерях. Еще одного мужчины арестовали и расстреляли отца. Те, кого не коснулись сталинские репрессии, вспоминают о войне.
22 июня 41 год, воскресный день, все дома, а жили тогда на даче. Вдруг с крыльца выбегает тетка Лида и кричит: немцы напали, уже несколько городов разбомбили, война. А я в это время была студенткой первого курса и сдавала сессию. И оставалось у меня два хвоста: начертательная геометрия и математика. Когда тетка сказала насчет того, что началась война, мне почему-то сразу сделалось легко. Я решила, что с войной свалится с моих плеч эти ужасные начертанка и математика. И я радостная иду на террасу, и как хорошо война. Мама смотрит на меня растерянными глазами и говорит: ты что, с ума сошла? За неделю, оставшуюся до 1 июля, я сдала начертательную геометрию. По летной практике нас распределили по военным заводам, по авиационным. В эвакуацию не поехали. Дальше была швейная фабрика. А в феврале открылся филиал авиационного института. Начались занятия. В газете «Правда» появляется статья Тани о моей ровеснице, о Зое Космодемьянской. А по коридорам института ходят два офицера и предлагают девочкам записываться в армию. Я записываюсь в армию, и таким образом оказалась на фронте.
Дидье Руис, видимо, не хотел, чтобы спектакль заканчивался на скорбной ноте. Поэтому последняя глава посвящена первой любви. История невероятно трогательная. Мальчик и девочка лазили по деревьям. Он упал, стал плакать. Она не могла его утешить. Выяснила, что он плачет из-за порванных шортиков и разорвала напополам свою новую красивую юбочку. Это один рассказ. Другой – путешествие в поезде. Ребенку 6 лет. С ним в купе молодая женщина. Она кажется мальчику невероятной красавицей, и он влюблен. Третий. Ребенку по пятницам родители дают петушка на палочке. Время голодное, но он хранит лакомство до понедельника, приносит в школу, протягивает подружке, говорит ей «на», и они облизывают леденчик по очереди с разных сторон. А вот еще девушка работает в библиотеке, подбирает литературу для молодого человека и получает от него записку с предложением «Вы только вслушайтесь, стать ее рыцарем». В том, что происходит на сцене, важно все. Отдельные слова. «Мне сравнялось 5 лет». Ведь так теперь больше не говорят. Руки, которые нервно теребят юбку или брюки. Растерянность. Человек внезапно забывает, что он собирался рассказать. Долго, мучительно молчит. Потом вдруг произносит, когда же к людям станут относиться по-человечески. Перед нами исповедуются совершенно разные люди. Мужчины и женщины, рослые и низенькие, выросшие в семье и в детском доме, обеспеченные и явно бедствующие, образованные и не слишком, русские, украинцы, евреи, белорусы, жившие кто в Эстонии, кто в Казахстане. Но одинокие голоса сливаются в единый голос. В том, о чем говорят люди, нет никаких натуралистических подробностей, никакого мелодраматического надрыва, никаких сантиментов. Монологи довольно монотонны, лица спокойны, хотя иногда видно, что рассказчик с трудом сдерживает слезы и не может из-за этого завершить начатую историю. А зал тоже чрезвычайно разнородный, не просто плакал, он содрогался от рыданий. Потому что из-под личных воспоминаний всплывала общая память. Из-за частных историй поднималась история страны. Из отдельных судеб прорастала судьба народа. Спектакль, как я уже сказала, называется «Я думаю о вас», но подзаголовок у него есть «Эпизод 20-й». Дидье Руис работает над своим проектом уже в 20-й раз. Подобные же вещи он делал в разных странах. От Франции до Чили. И я спрашиваю режиссера, много ли между участниками его спектаклей общего или глобализация на них не распространилась.
Ну, может быть, своим ответом я вас немножко разочарую, потому что, безусловно, есть проблема, с одной стороны, глобализации, когда все становится очень похоже и очень схоже, и вместе с тем остаются очень большие различия. Люди разные, страны разные. Но что касается каких-то определенных чувств, самых главных, любви, разочарования и так далее, я думаю, что в этом плане можно говорить действительно о некой глобализации в таком, конечно, условном смысле, потому что люди все это переживают. И когда речь идет о чувствах, об эмоциях, это очень схоже. Будь то Чили, будь то Франция, будь то Россия. Это действительно так. Что касается различий, то это в первую очередь на уровне цивилизации, культуры. И здесь, конечно, сталкиваешься с совершенно разными вещами. И они обуславливают очень многое. И на уровне, так сказать, того, как человек рассказывает свою историю, это уже действительно отличается.
Как выбирает Дидье Руис своих, ну, скажем так, актеров?
Выбора нет, я не делаю выбор. Выбор делают те, кому я предлагаю. Я делаю предложение, я рассказываю о том, что я хочу сделать, а люди решают, интересует это их или нет. Доверяют они мне или нет. Вопрос доверия имеет очень большое значение в этой истории. Что касается мужчин и женщин, то предпочтений нет, но вы же знаете, что, конечно, женщин всегда больше. Что бы мы ни делали, женщины крепче, женщины лучше всему сопротивляются, женщины лучше во все включаются, чем мы, мужчины.
Вот пришел человек, поведал свою историю. А как происходит отбор материала?
Все построено тоже, опять же, на доверии тех, кто открывается передо мной, и на моем доверии по отношению к ним. В тот момент, когда мне кажется, что какой-то кусок, какая-то часть воспоминаний мне лично очень интересна, очень важна. Я думаю, что если она мне важна, если я в этот момент испытал какие-то особые чувства, особую сильную эмоцию, значит, и зрители тоже испытают то же самое. Отталкиваясь от этого, я сам и выбираю вот такой кусок.
Le critère de sélection des morceaux que je choisis.
Фиксируется ли текст в письменном виде?
Rien n'est écrit. Tout reste oral.
Все эфемерно, все устно, ничего нет на бумаге, ничто не записывается. Просто я фиксирую то, что человек мне рассказал. Он рассказал очень какую-то интересную историю о встрече первой со своим будущим мужем. Или историю грустную о потере отца. Или о чем-то еще, о каком-то своем событии. Мы договорились, что будет речь идти и потом именно об этом событии. Дальше человек может это рассказать в первый день, так, на следующий день по-своему, вечером еще по-другому. Но вместе с тем вот эта сердцевина, эта суть остается, потому что мы ее с этим человеком пережили вместе, я испытала эти чувства, и главное, чтобы это же чувство, которое было в тот момент, сохранилось. Поэтому вот это очень эфемерно все. И это не длится.
Помогает ли Дидье Руис участникам действия как режиссер?
Нет, никаких вспомогательных средств, абсолютно никаких. Я доверяю, потому что я испытала это чувство, и я предлагаю рассказывать. Я ему даю, так сказать, толчок. Вот это твой выход. Он знает, что вот этот момент может начинать он. В этот момент ему вдруг может это воспоминание представиться немножко, то есть этот эпизод своей жизни немножко иначе. Он его расскажет немножко иначе. Я ему абсолютно доверяю. Главное, чтобы вот было вот это вот была эмоция. Было переживание, чтобы было сопереживание с публикой. И единственная опора, единственное вспомогательное средство – это вот именно общение с публикой.
Правильно ли я понимаю, что главная ценность для Дидье Руиса – это человек?
Bien sûr.
Конечно, отвечает Дидье. Добавлю, человек, которого он любит, не как режиссер или актеры любят своих персонажей, а как человек, который любит людей. В этом основное отличие спектакля Дидье Руиса от тех проектов документального театра, которые доводилось видеть лично мне. И еще. Рецензенты писали, что они уже видели похожие вещи. Называли имя модного польского режиссера Яна Клятте или постановку «Мнема Парк» знаменитого итальянского театра «Римини Протокол». Так вот, Дидье Руис сделал это впервые 10 лет тому назад. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Диксиленды, свинг, бибоп и кул, нео-бибоп и фри-фолк, джаз и пост-бибоп. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Говорит Радио Свобода. В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. В Мумбаи жертвами террористических нападений, по последним данным, стали 125 человек, более 320 ранены. Среди убитых индейцы, иностранцы, полицейские и несколько террористов. 9 боевиков арестованы. По данным индийских военных, от 10 до 20 террористов остаются в отеле «Оберой Трайден», где оказались в заложниках десятки людей. В числе заложников, захваченных террористами в гостинице в Мумбаи, трое россиян, 40 британцев и несколько израильтян, а также до 3 американцев. Аэробус А-320, совершавший тренировочные полеты, упал в Средиземное море у южного побережья Франции, недалеко от города Перпиньян. О судьбе находившихся на борту 5 членов экипажа пока ничего не известно. Главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов, избитый 13 ноября неизвестными около своего дома, вышел из комы. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», состояние Бекетова стабильное, но он пока не говорит. На судебных слушаниях по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской сегодня дали показания ее дети Илья и Вера Политковские. По их свидетельствам, угрозы в адрес матери поступали в течение 5 перед ее гибелью и были связаны с ее журналисткой деятельностью, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сенат Чехии одобрил договоры о размещении элементов ПРО США на чешской территории. Документы теперь рассмотрит Нижняя палата парламента, где позиции правящей коалиции более слабые. В столице Афганистана, Кабуле, 4 мирных жителей погибли, 16 были ранены в результате теракта.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи. Захар Прилепин пришел из России, Маргарита Хемлин стоит в живой очереди, а тем временем вышла биография «Дня народного единства». В издательстве «Лимбус Пресс» в серии «Инстанция вкуса» вышла книга Захара Прилепина «Я пришел из России», и рассказывает о ней Татьяна Вольская.
Честно говоря, книга с таким названием настораживает. Попросту боишься вляпаться в патриотические откровения, пахнущие перегаром и щами. И отчасти эти опасения даже оправдываются. Но тут происходит то, что, собственно, происходит и всегда. Что не простишь посредственности, бьющей себя в грудь «Я русский, француз, японец, американец, еврей, нужное подчеркнуть, то охотно прощаешь таланту. Прежде всего потому, что у таланта все равно, так или иначе, прочитывается иерархия, где на первом месте человек, а уж потом все его частные свойства, включая национальность. Из эссе больше ничего не будет. Несколько слов о счастье. Счастье вырабатывается человеком как энергия. Человек вырабатывает счастье сам, растрачивая направо и налево вещество жизни. Счастье не приходит в пустое место, где пустота и паутина. Оно приходит туда, где человек настроен на постижение главной и, по сути, единственной мечты человечества – жить человеком, быть человеком, любить человеком и мечтать только об этом. Конец цитаты. Вообще-то Прилепин издает свои романы в другом издательстве, но «Лимбус Пресс» считает выпуск его эссе частью своей издательской политики, говорит директор по специальным мероприятиям и связям с общественностью Мария Шепета.
Наш слоган, как сейчас модно говорить, современная интеллектуальная проза. Издаем стихи, но редко, допустим, молодые поэты Петербурга. Не издаем практически себе в убыток. Но это, честно говоря, благотворительные проекты, они крайне редки. Если говорить о том, что мы сделали за последнее время, естественно, не могли мы пройти мимо лауреата на премии «Национальный бестселлер» Захара Прилепина, собрали его эссе в серии «Инстанция вкуса». Там пишут такие люди, как Дмитрий Быков, Татьяна Москвина. Прилепинские эссе за последние полтора года мы тоже собрали и их опубликовали. Такой достаточно острый, очень актуальная книжечка получилась. Прилепине, что хорошо, что он все-таки молод и бескомпромиссен, насколько вообще это возможно.
Текст Захара Прилепина и правда производит впечатление оглушительной молодости. Но я думаю, то обстоятельство, что автор 75-го года рождения, здесь ни при чем. Герой нашего времени, как давно объяснил нам Лермонтов, может быть усталым от жизни в самые юные годы, а оскоменный от кислого вина, выпитого отцами, всегда достаточно. А уж если вспомнить разных постмодернистов, в чьей крови как будто растворена максима о гибели искусства, романа, литературы, лирики, прямого высказывания, нужное опять же подчеркнуть, и чье имя легион, а возраст практически от колыбели до гроба, то уж совсем ясно, что дело не в годах, а в энергии созидания, которой человек либо наделен, либо нет.
Мне нравится, что он спокойно смотрит на личности, на какое повершение мира эти личности не находились. Вот, скажем, в книге «Я пришел из России» есть прекрасное описание того, как Путин собирал у себя молодых писателей, ну и как там все происходило. Именно с точки зрения молодого писателя, который оказался на ковре президента, как они общались, как происходил сам вход, антураж, вещи, которых мы не видим. Из первых уст они очень хороши.
Это эссе называется «Господин президент, не выбрасывайте блокнот», Там действительно скрупулезно описана встреча молодых писателей с Путиным в Новоогареве. Тем временем мужчины в пиджаках и бабочках разносили чай и маленькие пирожки, которые я не решился отведать на виду у президента и только смотрел на них иногда. Позже писательница Ирина Мамаева рассказала, что свои пирожки она все-таки съела. Они были с мясом и очень вкусные. Мамаевой хорошо, она сидела сбоку. Я отпивал чай, уже немного освоившись. Правда, когда я отклонялся на спинку стула и убирал руки со стола, охранник президента, стоявший чуть позади его, сразу мерил меня грозным взглядом, напоминавшим взгляд комика Гарри Мартиросяна. Я тут же возвращал руки обратно на стол, чтобы никого не нервировать. А дальше Захар Прилепин пишет о том, как он говорил президенту о своем желании, чтобы Россия была свободной страной, о необходимости амнистировать политических заключенных, о печальном положении дел в Чечне, о нерешенных социальных проблемах, таких как бедность и даже нищета, о нежелании государства помогать молодым семьям и способствовать рождению детей, о провале нацпроектов, о плачевном состоянии сельского хозяйства и о многом другом. Кончается все тем, что Путин уверяет Прилепина в том, что на самом деле все хорошо, и одно за другой вычеркивает в блокноте пометки, сделанные во время речи писателя. Но, пишет Прилепин, там в блокноте было слово «амнистия» и еще два слова «свободные выборы». Не выбрасывайте этот блокнот. Конец цитаты. Мария Шепета.
Он приятный, интеллигентный человек. Его нацбольство – это не красная тряпка, которой можно махать. Это его позиция. Она, на мой взгляд, заслуживает уважения. Хотя я, допустим, нигде эти не разделяю. И он, ну вот, при молодости своей уже столько пережил. Он очень хороший писатель, пишет прекрасно. Ему надо писать, а нам надо его читать. Чудесная совершенно история. Произошла, я его по телевизору увидела впервые в передаче «Школа злословия». И меня ужасно удивило то, что, например, Толстая, по которой он в своей книжке прошелся просто тяжелым катком, места от нее живого не оставил. Но вот в силу того, что он действительно очень талантливый молодой человек, она все-таки мэтр. Она вдруг включила какую-то такую материнскую интонацию, как-то, мне кажется, даже вопросила. И он тоже, мне кажется, был сначала осторожен, готовился к войне. Но войны не вышло, потому что сидели писатели за одним столом, разные, из разных поколений, о разных вещах пишущие. Хотя, на самом деле, Толстая и Прилепин, они пишут тогда об одних вещах. Их все задевает, что происходит вот и в культуре, и не в культуре, во всем.
Ну, насчет Татьяны Толстой не поручусь, а в отношении Захара Прилепина соглашусь. Я тоже не всегда бываю солидарна с его идеями, но какая разница? В нем есть главное, то, чего я много-много лет, за исключением разве что Людмилы Петрушевской, не видела в современной прозе. В нем есть любовь, и она дает ему право говорить многое, что не звучало бы в других устах. В частности, я пришел из России, прежде всего потому, что он из нее и не уходил. А эссе «Больше ничего не будет», несколько слов о счастье, я вообще склонна считать манифестом нового времени, которое, конечно, еще за горами. Трудно мечтать о чем-то, когда тебе изначально дали больше, чем ты ждал когда-либо. Нам все уже отдали, я говорю, нам больше никто ничего не должен, все при нас. Стоит лишь на мгновение задуматься о том, что творилось на этой черной земле за многие тысячи черных лет. Сколько живых, мирных, милых, беззащитных душ исчезло до срока, было дико и жутко изуродовано, изничтожено, нещадно и омерзительно. На фоне всех этих жутких судеб, кто дал нам право ощутить себя несчастным, растерявшим и разменявшим мечту свою на печаль свою, разочаровавшимся в конце концов? Кто право нам дал? Недавно приехал в Москву, счастливый, на желанную встречу с друзьями, на добрый отдых, и зашел в метро, и увидел, как несут двоих детей на плечах родители, и дети явно опоены чем-то и спят каким-то странным полуживым сном, и родители их собирают милостыню. Вышел и расплакался. Хотя нет, нельзя этого делать, и я сделал вид, что соринка в глаз попала. И написал жене СМС, что мир вокруг нас преисполнен такой невыносимой на вкус печалью и горестью, что всем нам просто нет иного выбора, чем бесповоротно и навек приговорить к счастью хотя бы самих себя, пока мы в силах, пока мы в разуме, пока мы вместе. Это был отрывок из книги Захара Прилепина «Я пришел из России», писателя, не постыдившегося признаться в том, что он умеет плакать.
Татьяна Вольцкая читала книгу Захара Прилепина «Я пришел из России», а Тамара Лиленкова общалась с Маргаритой Хемлин. В ее книгу «Живая очередь» вошло 12 рассказов из цикла «Прощание еврейки» и 5 повестей. С этим сборником Маргарита Хемлин попала в список финалистов Национальной литературной премии «Большая книга».
Женских имен среди претендентов на какую-либо значимую награду в области литературы встречается немного, и, как правило, они кочуют из одного короткого списка в другой. На этот раз в шорт-лист «Большую книгу» попали Маргарита Хемлин со сборником «Живая очередь» и Людмила Сараскина с биографией Александра Солженицына. Книгу из серии «Жизнь замечательных людей», да еще одобренную самим писателем, обсуждать смысла нет. А вот с Маргаритой Хемлин, чей дебют авторитетное жюри оценило так высоко, говорить было интересно. Герои ее книг – евреи. Место действия – Украина, Россия, Израиль. Рассказывает автор.
Абсолютно это не потому, что я выросла в еврейской семье и в еврейской среде. Среды никакой не было. Когда продавали бабушкин дом, ну, ясно, он был в очень плохом состоянии. Ну, прежде чем дом этот отдавать новым хозяину, может, надо было очистить. Значит, неделю папа с мамой полили там костры по дворе. Я не знаю, что они чувствовали. Скорее всего, ничего. Но я вот сейчас во многом живу этим костром. Это ужасно звучит смешно, я понимаю. Мне просто жалко этих вещей. Мне жалко вот этой силы, которая изошла огнем. Я ужасная старьевщица. Уж я знаю, что это живое.
Но вы рассказчица. Нет ваших эмоций.
Нету.
И нет эмоций.
И их эмоций нету. А их не может быть. Я не знаю,
это минимализм.
Минимализм.
Почему? Вы же старьевщица. Вы же могли это все раскрасить со вкусом.
Нет. Это преступление. Вот это уже будет еврейская проза. Вот это уже будет Сюси-Пуси, Везьмир, Холокост, Тумбалалайка, Одесса.
Хорошо, но если бы вы писали не про евреев, это могла быть другая стилистика?
Нет, потому что я пишу про евреев, как про людей. Ну, я не хочу, чтобы это были еврейские рассказы. Ну, не хочу. Терпеть этого не могу. Это, знаете, еврейские рассказы, иллюстрация, Шагал. Я Шагала обожаю. Но вот это Сюси, Пуси, Уси, Маси, список Шиндлера. На самом деле же все страшнее было. Ну, если говорить об ужасе со слезами на глазах, никто ничего не поймет. И ужаса не будет, а будут слезы. И будет жалко. А надо, чтобы было не жалко, а чтобы сердце разорвалось. А самый главный рассказ, на самом деле, вот с которого я считаю, что я съехала окончательно, это «Темное дело». Я впервые услышала о Холокосте совершенно не в детстве. Хотя уж где я должна была услышать, это, конечно, в детстве, потому что родилась я в городе Чернигове на Украине. А уж больше еврейских местечек, чем там, и сам Чернигов, и все окрестности. Я ничего не слышала, я ничего не знала. И не только я. То есть об этом разговоров вообще не было никаких. Но только обрывки какие-то были. Бабушка рассказывала, что вот полицаи застрелили там кого-то. Какие полицаи? Что за полицаи? Ну вот, евреям тут живется, конечно, не очень-то хорошо. Но если оно уж вот это знать как, так оно же ничего. Дело в том, что мы, поскольку все помним, что за этим стоит, так мы и не говорим. А говорить надо, потому что то, что у меня в рассказе, это в темном деле. Расстреливали полицаи, зондеркоманды и все такое, понятно. Но им был дан выбор, идти в полицию, не идти, расстреливать, не расстреливать. Расстреляешь, хорошо, самогонка, деньги. Не расстреляешь, сам пойдешь. А у него дети, а у него жена. А евреи были лишены выбора. Их просто убивали. Я не могу давать никаких оценок. Потому что были, как мы знаем, в гетто свои красавчики из еврейской среды. И готовы были и стрелять, и стреляли. Значительно меньше, конечно, просто потому что им оружие не давали в руки. Но дело и не в этом. Он именно о том, что людей надо до последней секунды судить по человеческим законам. Надо понимать, что все равно будешь со своими мертвецами. Что бы ты ни делал. Как ты вот там рассуждаешь, или там ты не рассуждаешь. Ты... Жизнь приведет тебя к своим мертвецам, к своей истории. Но есть еще жизнь, которую надо прожить до того, как ты вернешься к своим. Вот Белка, она же не хотела никого бить. Она только сказала, что вот нам выбора не дали. Поэтому мы не все святые, нам просто выбора не дали. Вот в этом, собственно, мысль. Я задумала цикл. Берта – это начало века и до 80-го года, до Олимпиады. Очень простая история, как они все. Потом Иона. Иона – это танкист с окончания войны до 58-го года. Иосиф – это тоже с окончания войны до 80-го года. Потом Женя где-то с 60-х. до наших дней. И последнее про Клару, наши дни тоже, и там действия в Израиле, и там вот как раз столкновение вот этого еврейского и армянского. Я думаю, что за нее меня будут ругать и евреи, и армяне. Но это вот отголосок, вот, собственно, моих мыслей о восприятии Холокоста и армянского геноцида. Отношение к своим мертвым. Вот, собственно, в чем дело. На самом деле, мне хочется писать о том, как человек хочет освободиться. И у него это либо получается, либо не получается. Это вот все, это попытка освобождения. Вот каким путем вот героиня, вот эта Клара, она к освобождению идет, ну, каким-то, ну, таким идиотским путем. Но она к нему приходит. Она хорошая, она идиотка. Ну, вот она женщина. Да она работает в похоронном бюро, она речи говорит над гробом. А у нее последний звонок, ей 40 лет. Она замуж хочет.
А кругом покойники.
Не, так покойников кто-то ж коронит. Там и мужу влюбиться можно, вдовца. Нет, там простор есть. Она по-другому освобождается, от другого ей надо освободиться. Иосиф, вот они все, Берта. Пожалуй, только Берта ни от чего не освобождается, потому что она настолько природный человек. Она живет, как трава, в самом замечательном смысле этого слова. Вот холодно, она вянет. Весной она как-то зеленеет, по ней ходит. Она земляной человек. Это вот мама моя, тип такой. Да не только моя мама, потому что я знаю свою маму. Я уверена, ровесницы мои, это они узнают людей поколения. Тем, кому сейчас вот мамам по 80 лет, они узнают своих матерей. Они все такие.
Иосиф похож на вашего отца?
Нет. Что от отца, это язык. Ну, конечно, он утрированный. То есть это то, как я усвоила, услышала. Но на самом деле, вот он настолько, его голос звучит у меня в мозгу, что какое-то слово у меня там выскакивает. Думаю, не, ну папа так в жизни же не скажет. Он скажет, обосрались по всем швам. Или, ну, хорошо, он может сказать, и они до такой степени же не рассчитали. Он ученые слова, он знает, там, он пару книжек прочел, там, справочник строителя, газеты. Это удивительная речь тоже, вот этот феномен украино-еврейско-русский. Откуда этот язык? Что это такое? Но это главное мое достижение, ему никому не отдам. Это мой папочка и мама тоже.
Есть прототипы у всех какие-то?
Нет, ни у кого
нет. Всех придумали?
Из головы. Кроме вот этой фразы бабушки Баси, что американцы на нас в 70-м году нападут, что то, что на самом деле может быть, это никогда не придумаешь. Что-то оседает, конечно, но это скорее вот видение мира. Меня поражает их видение мира. Это самое главное. Мы этого не умеем. Это уникальный мир был, который ушел в 60-е годы. Ну, собственно, все, что я пишу, Бог даст, еще напишу, Бог не даст, не напишу. Потому что моей заслуги тут нету абсолютно. Это они. Это великаны абсолютно под стать Иову, под стать Рахиле, Руфи. Это они и их поколение. Это мамочка моя и отец.
Действительно, Маргарита Хемлин своих героев любит и жалеет, хотя впрямую не обнаруживает чувств никак. И в этом одно из загадочных свойств ее прозы. И второе, на мой взгляд, не менее важное достоинство книги. Здесь минимальными литературными средствами достигается максимальная выразительность, утверждается полная достоверность вымысла. Очевидно, в современную российскую литературу пришел еще один зрелый сложившийся автор.
Тамара Леленкова разговаривала с Маргаритой Хемлин. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Прилепин пришел из России, в книгу Хемлин вошел цикл «Прощание еврейки», а у издательства «Дрофа» появилась книга «День народного единства. Биография праздника». Ну и как удалось выяснить, откуда взялась дата 4 ноября, вызвавшая недоумение у историков? Адресую вопрос Илье Смирнову.
Здесь не только выходные данные немножко разошлись с законами природы, но и заглавие с содержанием. Перефразируя мой любимый анекдот о партийности общественных наук. Милок, этот праздник кто придумал? Ученые аль партийные? Партийные. Ученые бы так не запутались в арифметике при переводе дат с юлианских в григорианские. Что до нашей книги, то она отчетливо подразделяется на партийно-политическую декорацию и основное ученое содержание. Четыре больших очерка о смутном времени, подготовленные серьезными специалистами на основе новейших архивных материалов. Из авторов, по крайней мере, двое – Вячеслав Николаевич Козляков и Юрий Моисеевич Эскин – уже были героями российского часа «Поверх барьеров». Предупреждая упреки в непатриотичном отношении к официальным датам, повторяю то, что уже не раз говорил. Ополчение Минина и Пожарского было настоящим освободительным движением. Сама идея отметить их победу над королем Сигизмундом красным днем календаря не вызывает возражений. Вопрос в другом. Как это было сделано? Именно так, что у людей создается впечатление. Единственный смысл нового праздника – чем-нибудь на скорую руку заменить 7 ноября. Вместо единения опять разделение на белых и красных, на элиту и население. В политическом декоре новой книги все это отражено. Вот вступительная статья. Социальных причин смуты как бы и не было вовсе. Внутренние проблемы вынесены вовне, в геополитику, в пресловутый национальный вопрос с религиозно-духовной подоплекой. Какая из стран станет великой державой Восточной Европы? Минин и Пожарский лишили этого шанса Польшу. Конечно, налицо катастрофический деграданс по сравнению хотя бы с тем, как трактовалось смутное время, например, в сборнике «История Отечества», который политиздат выпустил под конец советской власти массовым 100-тысячным тиражом. Официальная линия, изогнувшись, возвращается к чему-то более раннему. К чему? Да в самой же книге и написано «к чему», только не в политической, а в ученой ее части. Удивительно, как эта ученая часть по каждому пункту опровергает политическую, начиная прямо с биографии праздника. Вступительная статья. Датой освобождения столицы традиционно считается 22 октября, в скобочках 4 ноября по новому стилю. Для лучшего запоминания дата еще на обложку вынесена. Но внутри книги события осени 1612-го разбираются дважды разными авторами. Капитуляция королевского гарнизона может быть датирована 27, в крайнем случае 26 октября. При этом, цитирую, для перевода даты 17 века на новый стиль нужно прибавлять 10 дней, а не 13, как после реформы 1918 года, потому что за столетие накапливалась хронологическая погрешность примерно в одни сутки. Далее. Современная политика, опрокинутая в прошлое, норовит свести сюжеты смутного времени к противостоянию наших с иностранцами, поляками, шведами, литовцами. А ученые уточняют, для второго ополчения, того, которое возглавили Минин и Пожарский, предпочтительным кандидатом в цари был кто? Первым делом в Ярославле определились, что будут поддерживать кандидатуру шведского принца Карла Филиппа. Цитата из письма князя Пожарского. От немецких людей православной вере, порухи и православным христианам разорения нет. И живут в Новгороде все православные христиане безо всякой скорби. А свийского короля Арци Карла, сын Карлус Филипп, будет в Новгород на государство вскоре. Конец цитаты. Позднее, уже на избирательном соборе, позиция Пожарского, возможно, была такой. Молодой, не связанный с разными местными группировками и принявший православие принц, предпочтительнее ставленника одной из боярских групп. Информаторы де Лагарди сообщали, Дмитрий Михайлович на соборе говорил, что лучше не выбирать никого из своих, ибо с ними за последние десятилетия не было никакого счастья и удачи. Подвиг Ивана Сусанина, воспетый Глинкой, подтверждается, вопреки сомнениям некоторых крупных историков XIX века. Только убийцы его, скорее всего, были не поляки, а казаки, хоть и черкасские, то есть с Украины. Смотри очерк Вячеслава Козлякова о земских ополчениях. Еще цитата. «Кажется, впервые за долгие годы разговор об уроках смуты утратил свою конъюнктурность и политизированность». Это так представлена нынешняя общественная ситуация в самом конце книги, в послесловии «Уроки смуты». Но перелистав страницы чуть-чуть назад, обнаружим превосходный очерк Василия Александровича Токарева о том, как эпоха Минина и Пожарского воспринималась при Сталине. «Все уже было, господа. Именно в 1936-38 годах, цитирую, кардинально изменилась историографическая ситуация». Тогда социальное подменяли национальным, чтобы главным действующим лицом смутного времени был не крестьянин, бежавший в казаки от крепостной неволи, а иностранный враг со своими коварными планами и происками. Возвращается ветер на круги своя. Дабы не заканчивать на такой ноте, подрывающей веру в прогресс, отметим. Историческая часть книги стала достойным памятником людям, которых есть за что уважать, вне зависимости от политических игр вокруг. Людям чести во время бесчестное, гуманным во время жестокое. Это характеристика князя Пожарского из очерка Юрия Эскина. А очерк называется «На старинный манер». Опыт жизнеописания боярина-князя Козьмы Дмитрия Михайловича Пожарского. Да, они с Мининым получаются еще и тезки. В найденной в 1999 году духовной грамоте князя он сам пишет «Сияс, раб Божий, многогрешный боярин-князь Козьма, прозвище князь Дмитрий Михайлович Пожарский». Князь предстает перед нами не просто благородным воином, как он защищал от расправы пленных, но человеком хорошо образованным. К 10 годам он уже бегло писал, когда подрос, расписывался при получении оклада за 8 сослуживцев, неграмотных аристократов. А в политике Пожарский умел соединить твердые принципы и широкий кругозор. Еще будет интересно знать о его роли в истории, точнее предыстории театра. При княжьем дворе находили приют первые русские актеры-скоморохи. Вряд ли мы сможем воспроизвести их представление, ну что поделаешь, сценическое искусство эфемерно. Но в архиве сохранилось челобитное. Один из скоморохов, князя Пожарского, по имени Федька, Степанов сын Чечетка, обвиняет приказанного Крюкова в том, что тот незаконно изъял у него 20 рублей. Огромная по тем временам сумма. Породистый конь обошелся самому князю в 12 рублей. Так что театральные деятели под княжеским покровительством жили совсем неплохо. Профессор Кобрин назвал смуту временем упущенных возможностей. Наверное, последнее из этих печальных упущений – то, что случилось с победителями после победы 1612 года. Я цитирую опыт жизнеописания князя Пожарского. «Новые люди сформировали правительство, родственники матери Михаила Федоровича, члены прорамановского круга. И героям ополчения было указано на их место. Нет, далеко не позорное, не опальное, а именно свое, точно определенное по старине, по восстановленным иерархическим нормам. И важное уточнение. Собственно, за возвращение этой старины герои ополчения и боролись».
Илья Смирнов рецензировал книгу «День народного единства. Биография праздника». На волнах Радио Свобода вы слушали российский час «Поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время вы можете познакомиться на сайте swobodanews.ru.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 и в 3:00, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.